Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня вторник, 17 сентября. И в ближайшие полчаса следующую тему с вами будем обсуждать. Во-первых, Россия и Япония решили создать условия для заключения мирного договора. То есть процесс продолжается. И правительство концептуально поддержало запрет продажи алкоголя в мелких барах. Речь идет о барах, кафе, где продается алкоголь, и зал обслуживания до 20 квадратных метров. В основном это коснется заведений, которые находятся в жилых домах на первых этажах или на прилегающей территории. Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас Телеграм «Говорит и Москобот» для ваших сообщений. Твиттер «Собака говорит и Москва» тоже для ваших сообщений. И наш новый Телеграм-канал «Радио говорит и Москва», латиницей в одно слово. Там все новости можете читать. Ну и в Твиттере, конечно же, тоже вы новости читаете. Это не для ваших сообщений, я оговорилась, прошу прощения. Смотрим на ленты информационных агентств. Что здесь? Например, космонавт Кононенко считает, что пистолет ему может пригодиться. В космосе имеется в виду. Ранее в Роскосмосе заявили, что рассматривают вопрос о возвращении пистолета, вносимый аварийный запас космонавтов. Пистолет необходим на случай посадки в районе, где могут водиться опасные дикие звери. Значит, возможно, нам нужно оружие, диких животных никто еще не исключал на Земле, это оружие было исключено из состава вот этого носимого аварийного запаса, и теперь просто в Роскосмосе решили подумать над тем, стоит ли это вернуть, сказал Кононенко. Он говорит, это стоит денег, и разработка пистолета, и его изготовление, поэтому процесс такой идет. И это все стадии обсуждения. А что нам дает в эти минуты ТАСС? Например, Финляндия готова поделиться с Россией своим опытом в области циркулярной экономики и чистых технологий. Семинар прошел, вот он входил в программу визит руководителей 13 регионов Российской Федерации в Финляндию. Они знакомились как раз с опытом этой страны в сфере обращения с отходами. Теперь Финляндия говорит, что готова делиться с Российской Федерацией. Минск продолжает переговоры с Москвой по вопросу компенсации потерь от поставок загрязненной нефти. Это заявление уже Белнефтехима. Всем вы знаете эту историю, которая весной произошла. Был загрязнен трубопровод «Дружба». В итоге прекратились временно поставки, транзит нефти в Европу, и до сих пор решается вопрос о компенсации. Кто же должен это выплачивать, и сама сумма какая, потому что цифры там называются разные.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Москва и Токио намерены создать условия для заключения мирного договора. Об этом журналистам сказал секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев. Он говорит, да, действительно, договор надо заключать. Для этого надо создать условия. Мы будем этим заниматься, сказал Патрушев. По итогам встречи с генсеком Совета Безопасности Японии Сигеро Китамурой. Он сообщил, что рад с новым коллегой познакомиться. Сразу же стороны обозначили вопросы, которые волнуют и Японию, и Россию, но прежде всего всего, конечно, ключевой вопрос, это все-таки вопрос заключения мирного договора. А какая еще была предыстория, что японский премьер-министр Синдзо Абе посетил в сентябре Восточно-экономический форум, где предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор для реализации вот, развития двусторонних отношений. То есть имеется в виду, что мирный договор, он даст такой стимул, толчок для отношений Москвы и Токио. Владимир Путин подтвердил желание решить проблему мирного договора, сказал, что стороны будут к этому двигаться на основе декларации 56 года. А что в этой декларации? Она предполагает передачу Японии островов Хабамай и Шикотан, но сделано это может быть после заключения мирного договора. То есть получается, в общем, вроде бы и острова могут передать, но только по условиям мирного договора. А Владимир Путин говорит, мы подтверждаем желание решить проблему мирного договора, но на основе декларации 56 года. Дмитрий Стрельцов с нами на связи, он профессор завкафедры востоковедения МГИМО МИД Российской Федерации. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а не получается, что это какие-то ритуальные заявления? Ну, то есть, то Синдзо Абе скажет, то Владимир Путин подтвердит намерение и необходимость. Теперь Патрушев с коллегой японским встречается, а ВОЗ она не там.
Ну, вы знаете, сейчас обе стороны не заинтересованы в резком ухудшении наших отношений только по причине отсутствия мирного договора, вернее, отсутствия прогресса на пути к подписанию мирного договора. Uh-huh. Были такие опасения, когда эти переговоры, в общем-то, окончились тупиком некоторым. Но сейчас есть такое понимание, что все-таки тупик или, в общем-то, не отвечает интересам обеих сторон. И официальные лица это подтверждают, что все-таки нам нужно двигаться в сторону мирного договора, но каждая из сторон все-таки вкладывает немножко разные понятия в этот документ, разное понимание.
А что Российская Федерация вкладывает? Потому что, ну, понятно, что, скажем так, в любом случае, даже если ориентироваться на документ от 56-го года, скажем так, если бы это все происходило, наверное, вот тогда, когда документ был подписан, может быть, это воспринималось по-другому. А сейчас, в любом случае, заговори про передачу островов, это будет все равно торговля Родиной восприниматься.
Ну, японская сторона считает, что мирный договор – это способ решения территориальной проблемы. Вернее, проблемы, в общем, передачи, как они считают, это удовлетворение японских требований о передаче островов Южно-Курильской гряды. И ссылается на декларацию 1956 года, что, в общем-то, логично, потому что российская сторона эту декларацию признает, и это единственный правовой документ между нашими странами. Но, с другой стороны, Россия считает, что мирный договор – это все-таки не обязательно должен быть документ, который чисто будет направлен на решение проблемы границы. Это будет более широкий базовый документ о добрососедских отношениях, который задаст общий вектор их развития.
Но это же уже сейчас есть, Дмитрий Викторович, я прошу прощения, сейчас же есть уже облегченный визовый режим для жителей приграничных территорий, сейчас есть какое-то экономическое сотрудничество, все-таки в малых масштабах, но существует. Поэтому, ну, с вашей точки зрения, что Российская Федерация хочет от Японии, на что Япония может пойти и на что может согласиться Российская Федерация?
Ну, я считаю, что двусторонний договор, определяющий основы наших отношений, не просто не помешает ни России, ни Японии, но в значительной степени будет способствовать их развитию. Отсутствие этого договора, конечно, не мешает нам развивать эти отношения, но если этот договор будет заключен, эти отношения получат дополнительный импульс развития и во многом будут способствовать нашим интересам вообще в целом в мире и в Азии в частности, будут способствовать более сбалансированной дипломатии.
Ну, опять же, сбалансированная дипломатия, да, здесь такой момент интересный. Вроде бы сотрудничество, вроде бы еще что-то, но с другой стороны, Япония в числе стран, которая ввела санкции против Российской Федерации. Соответственно, Япония очень плотно сотрудничает с Соединенными Штатами Америки, например. А тут вдруг история с мирным договором. Ну, то есть, может быть, сначала одно решить, а потом к другому прийти или как?
Ну, вы знаете, так нельзя рассуждать либо-либо, либо черное, либо белое. Нужно двигаться по многим направлениям, проводить такую многовекторную дипломатию. И то, что Япония, ну, присоединилась к санкциям, да, многие страны Запада, Большой Семерки, участвуют в санкциях, но это все-таки не заставляет нас рвать с ними отношения. И, конечно, Япония в настоящий момент не является нашим приоритетным партнером, но развивать отношения с ней нужно, тем более, что есть еще и фактор Китая, есть фактор развития отношений с другими странами, и добрососедские отношения с Японией, хорошие отношения, это будет и сигнал другим странам, что Россия не ставит, так сказать, не кладет всех яйца в одну корзину, то есть не проводит такую одностороннюю дипломатию, односторонний крен у нее не наблюдается.
Но передача островов, в принципе, быть не может, как вы считаете?
Я думаю, что на данном этапе, как минимум, это трудно предположить, но для этого нужна политическая воля, и это вопрос больше не нашей внешней политики, это вопрос внутренней политики.
Так я и говорю, что в любом случае любой разговор по передаче островов будет восприниматься действительно как, хорошо, бесплатная торговля Родиной. Ну, то есть, если сопротивлялись так долго, потому что будет опасный прецедент, потому что все помнят Крым, что было. В конце концов, кто-то вспомнит про Калининград, например.
Ну, вы знаете, здесь можно долго на этот счет рассуждать, спорить, да, есть одна точка зрения, есть другая точка зрения, что это наше международное обязательство, которое либо мы тогда, в общем, от него официально откажемся, и откажемся от декларации 56-го года, потому что мы ее признаем, а там записано черным по белому наше обязательство, которое по Конституции мы должны выполнять и так далее, тогда нужно от нее отказаться.
Но главное, сроки не написаны. То есть разговаривать можно, как сейчас говорили, полвека, так и можно продолжать еще полвека минимум разговаривать.
Ну, можно, да, можно и так себя, так сказать. В принципе, Россия именно такую позицию сейчас занимает, чтобы это, значит, бесконечно вести этот переговорный процесс. Но Японию это, в общем-то, не устраивает и так далее. Но я нужно быть реалистом, конечно. В этом смысле нынешняя ситуация имеет большие риски. Большие риски, так как какая-то определенность всегда лучше стратегической неопределенности.
А 692-й говорит, разве в декларации сказано о передаче островов? Там вроде сказано о продолжении переговоров на эту тему.
Нет, там сказано совершенно конкретно. Советский Союз в качестве же, там не говорится даже в качестве же, там говорится, что передает острова Хабама и Шикота после подписания мирного договора. Там ничего другого не сказано. Совершенно. Можно посмотреть текст.
Ну, получается, все-таки лукавит со своей стороны Япония, которая говорит, ну, давайте так, а потом мирный договор. А у нас говорят, ну, у нас мирный договор, потому что вот так.
Ну, Япония считает, что мирный договор, он именно должен решить этот вопрос, определить сам способ передачи и так далее и тому подобное. То есть здесь особого лукавства-то нет.
Дмитрий Викторович, вот сейчас еще возникли вопросы по поводу статуса Гренландии, например, да, Дональд Трамп, вы слышали это заявление громкое, что он сказал, а почему вы, Дании, не подумаете о том, чтобы нам, например, продать Гренландию подороже? Потом сегодня Чехия говорит, что как бы не выступить, значит, и не пересмотреть статус Косово. В 2008 году Чехия в том числе в ряде других стран Европейского Союза признала статус анклава. А потом возникает теперь все-таки тема Курильских островов. Еще что-то, с вашей точки зрения, на нашем веку вот произойдет какое-то глобальное, что ли, передел карты мира, или все-таки нет? Как вы считаете?
Ну, я считаю, что территориальный вопрос, он настолько опасный, сложный и, в общем, пожароопасный, что лучше оставить как есть, потому что один кирпичик вытащишь, посыпется вся конструкция, весь дом может рухнуть в мировой политике, в международных отношений. Конечно, к этому нужно относиться с максимальной осторожностью, но в то же время все-таки это сдерживается, вот этот вот разрыв или распад международных отношений, существующей международно-правовой базы. Ее нужно, конечно, соблюдать. Стараться, во всяком случае, придерживаться и не слишком свободно ее интерпретировать.
Спасибо. Да, спасибо, Дмитрий Викторович. Дмитрий Стрельцов был с нами на связи. Он профессор, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИДа Российской Федерации. Ну, то есть получается, что процесс все-таки, основная цель в самом процессе, то есть смысл в самом процессе, а смысл не в достижении цели. Потому что так или иначе, в любом случае, как и сказал Дмитрий Стрельцов, разговор опасный. И вообще предмет спора тоже, потому что за одним посыпется что-то другое. Так, Владимир говорит, пусть Япония ликвидирует базы американцев, то есть закончит войну сначала на своей территории, а потом поговорим. Василий Орлов, война таки близится, а где признаки? Скажите, Василий Орлов, а вы разве не в курсе, сколько у Китая, например, с соседями спорных вопросов по части территории в Южно-Китайском море? Оно же Восточное море для кого-то. Тоже и очень долго все это происходит. Эти периодические эсминцы куда-то заходят в качестве такого, значит, как по подиуму модели ходят. Вот примерно то же самое делают эсминцы в Восточном море китайские. Так, ничего не делать, 675-й, так мы и с Крымом ничего не делали. Как-то Крым вернули, что-то ничего не сделали. С Крымом вернули, Крым, и все. Так, Япония не помнит, что разрешение на вхождение в ООН ей дали именно Союз после декларации. Зачем, Макс задается вопросом, нам договор с Японией, смысла-то в нем нет, говорит Макс. Ну, незаконченная история. Японии понятно зачем. Потому что Японии нужны территории. А вот Российская Федерация, ну, видите, как уже полвека как-то продолжается это все без мирного договора. Можно и дальше, видимо, без мирного договора продолжать существовать, продолжать торговать, продолжать пускать друг к другу туристов и так далее. И Василий говорит, декларация... Так, это намерение, высказанное, когда США еще не были союзником Японии. Это все мы в историю предлагаете вдавиться. Зачем нам вдаваться? До чего нам этот договор... Если захотят, они им не помешают его нарушить, говорит 123-й. Они не могут его, скажем так, не нарушить они его не могут, а как это... То есть отсутствие договора как раз японцам мешает, потому что Курильские острова – это часть Российской Федерации. Япония это оспаривает. Но в Южно-Курильске, в частности, есть очень много военных объектов. Поэтому Япония говорит, давайте мирный договор. Мы им говорим, ну окей, надо поговорить. Но условия-то все-таки, которые предлагает Япония, Российскую Федерацию не устраивают. Так и живем уже больше полувека.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ой, Сергей за это нам дает немножко конспирологии. Кейс с Курилами Беларуси – это очередной вброс для замыленных глаз от проблем страны. Сергей за это, а вы нашу радиостанцию подробно слушаете, скажите, или нет? Или вы считаете, что существует либо проблема страны, а Курильские острова – это не проблема страны? То, что другое государство хочет часть территории нашей страны. Вот так. Как вам кажется, нет? Правительство концептуально поддержало запрет продажи алкоголя в мелких барах. Законопроект депутатов единороссов может коснуться баров и кафе с залом обслуживания до 20 квадратных метров. В отзыве, копия которого есть в распоряжении Коммерсанта, что говорится? Правительство предлагает доработать документ, так как ограничение по продаже может привести к снижению рентабельности. Значит, самого вот этого малого бизнеса, закрытию этих маленьких заведений, снижению активности предпринимателей, соответственно, снижению конкуренции. А в чем смысл? В этой пояснительной записке еще говорилось, что местные жители очень жалуются на шум, на людей странных, которые находятся в этих барах, на последствия нахождения людей в этих маленьких барах, в спальных районах. Поэтому, говорит, давайте что-то с этим делать. Очень шумно, и люди странные там. Поэтому нужно как-то... Вот в правительстве предложили, говорят, давайте закрывать. Ну, точнее, не в правительстве, а... Разработчики закона сказали, а почему бы и нет? Вот до 20 квадратных метров маленькие совсем помещения. Вот пусть они закрываются, пусть где-то в другом месте они открываются. Павел Шапкин с нами на связи, он руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а много ли все-таки таких заведений и много ли может пострадать? И концептуально это все-таки... реализуемо или нет? Я просто вспоминаю про громкую историю с киосками, которая была в спальных районах, вот эти питейные заведения, ну, позакрывали, и все, и ничего. Что в этом страшного, если закроют вот такие вот бары в спальных районах маленькие?
Ну, их вообще-то сотни тысяч, и их вот точно невозможно посчитать, потому что, например, продажа пива не лицензируется. То есть там не нужно получать специальное разрешение, там ходить куда-то регистрироваться. То есть вот просто люди берут, открывают и начинают там разливать пиво, в том числе ставят столики, где люди могут пиво непосредственно там на месте употребить. И, в общем-то, речь идет о таких небольших заведениях. Вот, единственное, я не понимаю, почему на федеральном уровне нужно заниматься решением этого вопроса.
Потому что процесс алкоголизации – это вопрос федерального уровня, нет? Борьба с алкоголизацией населения, например.
Не, ну, понимаете, в чем дело? Если мы, скажем, установим 20 метров как критерий, да, то это никак не решит проблему алкоголизации. Наоборот, будет способствовать укрупнению вот этих вот предприятий, общественного питания, баров, ресторанов. Они будут уже превращаться там, в банкетный зал. То есть это... ну, то есть вот не хочешь закрываться, еще там 5 метров себе где-нибудь там найди и торгуй спокойно. Ну,
то есть дальше. Любой запрет можно будет обойти?
Нет, ну, это такая конструкция вот этого законопроекта.
Так.
Вот, а если говорить о том, что вот действительно можно было бы сделать, это просто отдать полномочия регионам по установлению дополнительных ограничений, в том числе на общественное питание. Дать полномочия муниципалитетам даже. То есть для чего нужны органы местного самоуправления, если они даже таких вопросов решать не могут? Располагать вот эти вот бары там в жилых домах, где, в каких, то есть это все вот как бы вопрос муниципального
уровня.
Нет,
давайте концептуально по поводу алкоголя. Там муниципалы сами разберутся или Государственная Дума это будет делать. Нам, например, как жителям спальных районов, концептуально нужно понять, нам мешают такие бары или не мешают все-таки такие бары?
Кому-то мешает, кому-то не мешает. Я просто говорю, что это должны местные власти смотреть вот именно там, уже на земле, понимаете? А очень трудно учесть все обстоятельства, если вот решать это на федеральном уровне. То есть поэтому,
а универсальный какой-то подход существует? Ну, потому что я представляю, что где-нибудь какой-нибудь муниципалитет, он очень хочет понравиться местным жителям. Местные обеспокоенные мамочки, например, которые укладывают спать своих детей, или какие-нибудь престарелые женщины, пенсионерки, будут говорить, а зачем, по что они там распевают, матом ругаются и так далее.
Подождите, вот как раз это все вопросы местного значения, они должны решаться коллегиально, и как бы люди не должны там просто так наблюдать за тем, что происходит, как в телевизоре. Кто-то запретил что-то, кто-то что-то открыл там, и они никакого на это влияния не имеют. То есть они как раз должны собраться и обсудить, нужен этот бар или нет. А если нужен, то зачем? Может быть, он им будет территорию убирать, там, может быть, что-нибудь там покрасить, там, починить детскую площадку, там, или сделать там Wi-Fi там бесплатный с интернетом. То есть, знаете, это как раз вот предмет обсуждения уже в каждом конкретном доме.
Понятно. Ну, то есть, в любом случае, с вашей точки зрения, это каким-то образом, вот если скажут, нет, до 20 метров и все, и до свидания, это сильно ударит по бизнесу или нет?
Да это не решение никакое, 20 метров, понимаете? То есть, я думаю, что если там будут не 20 метров магазина, а 21 метр, или вот эти бары, то есть это никак не повлияет. Мало того, вот этим законопроектом, в принципе, не решается вопрос с алкомаркетами, которые в жилых домах. То есть сегодня действительно есть, с одной стороны, полномочия у регионов вводить ограничения, с другой стороны, они эти ограничения почему-то пытаются решить на федеральном уровне, вносят постоянно какие-то законопроекты, а вот в этом конкретном законопроекте, который вот мы сейчас обсуждаем, там про алкомаркеты вообще ни слова не говорит. То есть получается, что бары закроют, а магазины оставят. Понимаете?
Понятно. Ловко. Да, спасибо.
Абсурдно, да.
Спасибо, Павел Сергеевич. Павел Шапкин был с нами на связи, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Валерий говорит, вы так хорошо обсуждаете, что я бы выпил. Валерий у нас 16+, во-первых. Во-вторых, ну что, давайте за ЗОЖ все-таки. Панк 13 говорит, кому-то мешают детские площадки, тоже шум, тоже посносить. Такое тоже бывает. Вы разве не видели этих чудесных кадров, когда действительно женщины, те же самые пожилые женщины приходят и распиливают детские площадки, распиливают качели, потому что, говорят, шумно, надоели эти дети. Поэтому тут либо бар, либо дети, получается так. Так, от идеи несет популизмом, я с этим согласен. Чем меньше в нашей жизни будет алкоголя, тем лучше для здоровья человека, говорит Алексей Морозов. Так, закроют бары, народ будет пить во дворах, говорит 692. Народ и не переставал пить во дворах. 7373-948. Мешают вам эти маленькие бары? Честно говоря, вот как-то, вот я вспоминаю, у меня в районе есть, но даже не слышно про них ничего. Алло, здрасте, да.
Алло, здрасте, Владимир. Да, я просто хотел бы как бы выразить свое мнение. Вы знаете, если следовать словами вот сейчас эксперта, если отдавать на муниципалитет решение, это же коррупция развивает. Он захочет, даст, занесут, даст, не занесут. Меньше всего будет.
А, что? Я а если будет какой-нибудь федеральный уровень, то коррупции там нету никакой, вы считаете? То есть все зло коррупционное именно от маленьких муниципалитетов, которые иногда просто хотят понравиться местным жителям и заручиться поддержкой тех самых беспокойных мамочек, пожилых жителей или еще что-то. Самое главное, чтобы там туалет был, говорит Григорий из СПБ. Так, еще кто-то говорит, я бы ограничил работу таких заведений с 2 часов ночи до 10 утра, ввел бы платный вход, 500 рублей для ограничения малолетних и тех, кто не желает выпить вдогонку, говорит Михаил. Ну, во-первых, малолетним и в принципе продавать ничего нельзя, понимаете? А зачем ограничивать 500 рублями? Им просто нельзя алкоголь продавать, вот и все. Так, 29-й говорит, что это просто угробить малый бизнес, цель нынешнего режима, опутать кредитами и зависимостью от государства. То есть вы считаете, что если это будет малый бизнес, пока сейчас это малый бизнес, какие-то маленькие коммерсанты, то потом это просто у коммерсантов заберут, и, значит, какая-то будет вывеска государственная. Ну, вряд ли. Речь идет как раз о том, что вам или частью из вас мешают эти бары. мешают спать, как-то, может быть, вы опасливо ходите мимо этих заведений, может быть, наоборот, эти заведения вас как-то соблазняют, и вы как раз говорите, дабы не соблазняться, просто закрыть и заколотить. 14.30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, всем еще раз доброго дня, и мы с вами продолжаем. В завершении темы не могу мимо, честно, этого сообщения пройти, 632-й по поводу беспокойных мамочек, которые просят закрыть вот эти вот бары маленькие в жилых домах. Мамочкам лучше бы заботиться тем, чтобы их дети не визжали беспрерывно с утра до вечера. Знаете, если бы у нас было еще время для этой темы, можно было бы запустить голосование, что выберете, детский визг или пьяный визг, но, извините, нам следующую тему надо как-то начинать обсуждать, поэтому все, ту тему закрыли. Какие у нас темы с вами на эти полчаса? Во-первых, в Московской области в течение 2 лет появятся 2 платных моста через железную дорогу, товарищи. И московские застройщики начали предлагать квартиры площадью до 15 квадратных метров. Самая дешевая квартира в Москве, самая маленькая, это 11,5 квадратных метров, стоит 2 миллиона 700 тысяч рублей. Вот такое жилье уже начали предлагать, потому что рынок как-то хочет адаптироваться под падение платежеспособности клиента. И вот такие клетушки предлагают. Что нам лента информационных агентств дает? Так, сейчас одну секунду. Представитель Дерипаски, да, подтвердил РИА Новости подачу иска против The Nation, The Telegraph и The Times в арбитражный суд Краснодарского края. Сергей Собянин в 2 раза увеличил выплаты ветеранам годовщины битвы под Москвой. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидемиологического порога на 1/3. Это данные Роспотребнадзора. Так, премьер Киргизии пообещал усилить работу по делимитации, демаркации границы. Это какие-то внутренние проблемы в этом государстве. Так, и еще пострадавшим от потопления на Дальнем Востоке выплачено из бюджетов более 431 миллиона рублей. Об этом кто говорит? Об этом говорится в материалах МЧС к совещанию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который пройдет в Национальном центре управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Московской области в течение 2 лет появятся 2 платных моста. Речь идет о путепроводах через железную дорогу в селе Савинская Слобода и вблизи поселка Акулово Одинцовского района. Об этом сегодня агентство городских новостей «Москва» сообщил гендиректор компании «Платная дорога» Вадим Коваленко. По его словам, путепроводы будут строить без привлечения бюджетных денег. То есть бюджет не потратит ни копейки, потратят инвесторы, и потратят они довольно много, это 3,5 миллиарда рублей. Коваленко добавил, что платные мосты через железную дорогу планируют начать строить в 2020 году еще где? В Шатуре, Ступине и Сергиевом Посаде. То есть, наверное, вы перестанете стоять в этих огромных пробках через железную дорогу, потому что появятся мосты, но проезд по этим мостам будет платный. Дмитрий Адамидов с нами на связи, он независимый аналитик. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну мы вот так привыкли, что если у нас вводится платная трасса, у нас обязательно есть бесплатная альтернатива. А почему получается, что вот будет платный мост, но я так понимаю, что бесплатной альтернативой будет, наверное, переезд, а может быть и переезда тоже не будет? То есть как это технически будет реализовано? У вас есть какая-то, вот, какое-то представление, как это может быть?
Ну, за альтернативу считают объезд, так сказать, разной степени сложности. Ага. На самом деле у нас такие ситуации бывали, но бывали в каком отношении, допустим, платная трасса Москва-Питер, есть бесплатный аналог, но это бесплатный аналог все время на ремонте, и там большие пробки. Естественно, всех стараются, так сказать, побудить ехать на платную трассу.
Нет, но одно дело по дороге ехать, а другое дело, когда уже препятствия надо преодолевать.
Ну, то же самое, да, но, безусловно, какой-то будет бесплатный аналог, это по Конституции положено, но насколько он будет удобен и насколько он будет вообще способен справиться с потоками, это вопросы отдельные. Это будем посмотреть, и вообще это, говоря, это главная, так сказать, причина, по которой, ну, скажем так, очень многим не нравится вообще сама идея платных инфраструктурных объектов. потому что здесь как раз достичь, ну, что ли, справедливости и, строго говоря, равноправия участников движения довольно сложно.
Просто получается, что это некий, наверное, какой-то пробный проект. Я сразу вспоминаю, например, тот же самый Нижний Новгород, где построен путепровод через Волгу, новый путепровод. Ну, то есть, а раньше люди делали довольно серьезный крюк для того, чтобы преодолеть. Ну, то есть, если бы это был какой-то концепт, то вот предложили, вот вам мост через реку, хотите переправиться на другой берег, пожалуйста, платите.
Ну, да, это, ну, понимаете, тут вот для меня это всегда какая-то такая история не очень понятная, потому что все-таки государство, это естественная его функция, с моей точки зрения, это строительство инфраструктуры. И здесь мы берем опыт там, ну, стран таких, как Италия, как Израиль, где, в общем-то, есть, конечно, отдельные объекты, но, опять же, там нет такого, что все или большая часть объектов или в узких местах объекты все-таки платные. Там основные потоки все-таки все равно идут тоже по трассам, ну, бесплатным и общедоступным. Вот, поэтому здесь, ну, посмотрим. Просто мы, у нас, к сожалению, в России очень часто бывает, что мы как-то опыт некритично международный воспринимаем и делаем некоторые странные вещи.
Ну, здесь получается как? То есть проектно-сметная документация там сейчас готовится, и в течение 2 лет, вот, получается, 2020-2021 год, вот это строительство будет 3,5 миллиарда. Ну, казалось бы, в рамках, скажем так, бюджета даже Московской области это деньги небольшие, чтобы построить вот для пробы 2 моста таких. То есть и там, значит, вопрос следующий возникает. А как принимается решение, что вот здесь нет, давайте мы концессионерам отдадим, а вот там мы сами построим?
Ну, я думаю, что в реальности это концессионеры вышли с инициативой, потому что, понимаете, в чем дело? У нас первый был этап, когда вообще появились платные объекты. Да. Это было где-то 2007-2008 годы. Вот с этого момента начались реализации этих концессий. И, видимо, выяснилось, что все-таки концессии не так хороши, как предполагалось, или концессионеры не могут, так сказать, добрать те доходы, которые они хотели, но вот, видимо, решили как-то это дело расширить. То есть другого объяснения у меня нет, потому что, в общем, действительно ничего, нет никакой такой большой необходимости. Вот, это не отдаленные районы, это не неосвоенные территории, которые бы требовались, допустим, для привлечения концессионеров. Это вполне обжитое место, и, в общем, можно было это сделать, естественно, обычным порядком.
С вашей точки зрения, Дмитрий, спрос будет на это все?
Ну, вы знаете, я думаю, что спрос будет. И вопрос в том, что, опять же, как будут решены вопросы проездной платы. Потому что есть, скажем, вот если мы опять же вернемся к дорогам, есть льготы для людей, которые живут в непосредственной близости от дорог, и у них нет альтернативы и так далее. Но это все, каждый раз это решается достаточно сложно и достаточно в ручном режиме. Поэтому тут надо просто посмотреть, будут ли довольны все, кто будет жить в непосредственной близости от этих мостов, не будет ли там каких-то конфликтов и жалоб. Если концессионер подойдет гуманно к этому вопросу и как-то сделает так, что все будут довольны, значит, он молодец, значит, он справился.
Другое дело, тогда возникает автоматический вопрос, а где же тогда власти подмосковные? Ну, как бы, почему тогда строится платный мост, не строится мост бесплатный? Или зачем будет платный мост, и бесплатный мост, если будут пользоваться бесплатным мостом?
Ну, вы правильный вопрос задаете. То есть, мне кажется, что вот именно поэтому вот эта идея, она сама изначально довольно, странная. У нас политика такая.
Но при этом вопрос есть. Да, спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий Адамидов был с нами на связи, он независимый аналитик. Говорит, что все-таки очень много вопросов к этой истории, но концептуально, товарищи, вы готовы за это платить? Потому что мне кажется, что иногда, когда ты постоишь, например, где-то минут 40, например, есть такое чудесное место в Раменском районе, это переезд в районе станции, железнодорожной станции Удильная. Вот там очень долго, может, час простоять. И мне кажется, любые деньги человек готов заплатить после стояния в этой пробке, а еще, не дай бог, если остановишься случайно на самом переезде, чтобы переехать это место. Ну, то есть, скажем так, ситуация такова, что человек в какой-то момент готов будет заплатить. А вы готовы будете заплатить? Или действительно вы лучше объедете 5 километров, например, но платить принципиально за мост не будете? Если дорога еще более-менее понятна, что она должна быть в идеале хорошо освещена, там должна быть какая-то удобная инфраструктура, там, в конце концов, очень быстро едешь, хорошие возможности для движения, то с мостом ситуация довольно спорная. Я готов платить, только денег жалко. В Софрино переезд на бетонке, говорит Девенский парень. А что там, в смысле, в Софрино? Платный, что ли, уже переезд на бетонке? Так, жизнь одна, время ценнее всего, говорит Валерий, видимо, автоматически соглашаясь с тем, что если вам предложат платить, это в Быково, да, Алексей, да, да, спасибо, это в Быково, да. 7373-948, это телефон прямого эфира. Готовы вы платить за платные мосты, товарищи, или нет? Смотрите, платные дороги есть, теперь платные мосты. А помните историю шуточную про платный лифт? Может быть, все к этому идет? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск.
Да, Руслан.
Конечно, не, платить неохота, но что делать? Когда час постоишь в пробке, вот у нас на Хабино был этот переезд ужасный, слава богу, построили мост, пока он бесплатный, но я готов заплатить, например, 250 рублей и проехать, чем час стоять, потом...
А сколько вы через мост, чтобы проехать, вы сколько готовы заплатить? Вот для вас потолок какой?
Ну, 250 приемлемо, потолок 500.
За мост? Чтобы мост переехать?
Ну, сейчас ездил в аэропорт, там с меня взяли 250 рублей. Ага. Но я как-то не заметил, потому что надо было быстро на работу успеть.
Понятно, да, спасибо. Спасибо. Валерий правильно замечает, я за кофе дороже плачу. Ну, то есть есть у нас какие-то с вами повседневные траты, ради нашего же с вами удовольствия, которые обходятся довольно дорого. Поэтому, там, я не знаю, кофе, сигареты, все что угодно может быть. Конфетки, например. А тут платный мост для удобства, опять же, и для того, чтобы вы не нервничали в дороге, чтобы успевали везде. Дорожный налог мы зачем платим, говорит Алекс Перепелкин. Правильно, да, Алекс Перепелкин. Ну, дорожный налог тоже платится. Вот платится. Много чего платится, каких-то налогов. При этом дороги существуют как платные, так и бесплатные. Так, деревенский парень говорит, жесть какая. Вот это все. Скоро в Москве Сколько он появится со своей бароны, со своими мостами, история циклична, парктрена. То есть вы считаете, что это какой-то такой феодализм начинающийся или продолжающийся? 7373-948, телефон прямого эфира. Нам важно выяснить. Вот вам объявили, будут платные мосты. То есть, скажем так, для начала, мосты у вас будут. И вы, ура! А теперь говорят, они будут платные. И вот как вы это воспримете? 7373-948, Кубрум, здравствуйте. 100 лет не было вас слышно. Здрасте, да.
А меня 100 лет и не было. Я как раз на Месячишко ездил на дальнюю дачу. В общей сложности проехал туда-обратно 80 тысяч километров.
Ого!
И как раз захватил и Белоруссию, и Польшу, и Венгрию, и Словению.
Так, и были ли дороги. Платные мосты там?
И платные дороги, и бесплатные. Вы знаете, на платных дорогах мосты есть. Но так вот, чтобы отдельно
платный был мост? Платный мост,
такого я не видал, не слыхал, но... Понимаете, что меня единственное смущает? Дело-то хорошее. Угу. Вопрос, как будет диспетчеризироваться оплата для того, чтобы не возникали вот эти локальные пробки. Вы попробуйте проехать по Одинцовской трассе в сторону Минска. Это не новая Ленинградка платная. Угу. Ты сколько выигрываешь на том, что там ты едешь 150 километров, не сильно нарушая, там иногда 170, ровно столько ты проигрываешь на пунктах оплаты. И абсолютно никого не колышет. Ну, у кого есть транспондеры, да, это чуть побыстрее. Но мне транспондер не нужен, потому что я, условно говоря, езжу там раз в 300. Вот. Поэтому, если будет решен вопрос именно устранения вот этих пробочных явлений за счет оплаты, я считаю, что дело хорошее. В итоге все будет платное, кроме воздуха, там, я не знаю, что еще.
Ну, как? Я поняла, да. Все идет к тому, что просто все будет платное. Так, почему мы должны платить за инфраструктуру, а налоги на что идет, говорит Ма? Так нет, вас никто не заставляет платить за инфраструктуру. Просто есть бизнесмены предприимчивые, такой стартап. Они говорят, мы вам построим. Правительство Московской области может сказать, окей, классно, нам не понадобится деньги тратить. Что для этого надо? Надо будет, чтобы за это платили. Ну, хорошо, теперь вопрос, как это будет все урегулироваться с общественным мнением, конечно. РЖД не хочет построить эти мосты, они же собственники путей, которые создают нам неудобства, говорит Михайлович. Что-то неудобства, а товары как доставлять, скажите, а людей как доставлять? То есть вы считаете, что у вас преимуществ, как у автомобилиста, например, больше, чем у пассажира, например, Казанской железной дороги? Опять я ее привожу в пример. Так, Виталий Фили, у нас сам по себе переезд закрытым долго держит, был в других странах, там проезд, поезд проехал, почти сразу открывают переезд. У нас за 5 минут до поезда закрывают переезд, и после проезда поезда держат 10 минут закрытым. Зачем, зачем, говорит Виталий Фили. Ну, я предполагаю, что существует все-таки какой-то регламент по безопасности, особенно если это очень густонаселенный и такой напряженный участок, например, в области, в ближайшем Подмосковье, где электрички просто ходят как метро, с разницей в 5 минут, особенно в час пик. Не вижу ничего плохого. Может, наконец народ поймет, что правительство ерундой страдает вместо того, чтобы конкретными проблемами заниматься, говорит 014-й. Так вот, ну, это бизнесмены предложили. Бизнесмены говорят, что точно налог за топтание земли, говорит Тони. Давно пора, Алексей Марк, где пропаганда курения? Что вы говорите такое, Алексей, бог с вами. Так, еще как... Дайте что-то денег программистам, математикам, они решат проблему с пробками, говорит Владимир. А, так вот, кому надо идти все-таки. Нужно идти действительно к программистам, математикам, пусть они как-то это решат. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Александр. Да, Александр.
Здесь даже возмущаться нельзя, потому что это нельзя. Действительно бизнесмены за свой счет делают. Здесь так. Вопросов нету. Я всегда с этим за. Угу. Но если государство участвует, и те дороги, которые были построены, их переделывают в платные, вот это больше всего возмущает.
Нет, дороги никто не будет переделывать в платные. Будут платные мосты строить, вот и все. А, еще раз вам могу сказать, где... Получается, пилотный проект – это Акулово и Савинская Слобода в Одинцовском районе. А в 2020 году хотят начать строить где? В Шатуре, Ступине и Сергиевом Посаде. Тут говорят, что в Ступино уже есть, значит, как не переезд, правильно сказать, а путепровод через железную дорогу. Ну, о чем-то еще. В общем-то, это то, что было на информационных лентах, я вам именно это и зачитала. Может быть, там будет еще второй мост. Опять же, вот он бесплатный есть, а вот это будет платный, потому что альтернатива бесплатная всегда должна быть. Другое дело, насколько она будет удобной и насколько будет востребована вот эта вот платная, вот этот платный проезд через железную дорогу.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Московские застройщики тем временем тоже думают, у них тоже есть бизнес-план, как и у авторов идеи платных мостов. Вот у этих есть бизнес-план какой? Начали предлагать квартиры площадью до 15 квадратных метров. Не комната, а вся квартира 15 квадратных метров. Связано это со снижением платежеспособности покупателя. По словам экспертов, такие варианты могут привлечь тех, кто, во-первых, хочет вложить в покупку свободные деньги, но вдруг до 3 миллионов рублей у кого-то просто так есть, заинтересуются микроквартирами молодые люди, приезжающие из регионов. В августе в жилом комплексе на юго-востоке Москвы предлагали квартиру площадью 11,5 квадратных метров и стоимостью 2 миллиона 700 тысяч рублей. Лента.ру об этом пишет. Константин Апрелев с нами на связи, вице-президент гильдии риэлторов России. Здравствуйте, Константин Николаевич.
Здравствуйте.
Константин Николаевич, ну то есть, когда смеялись над шуваловками в 23 квадратных метра, в общем-то, это и уже хоромы, получается.
Ну да. На самом деле тренд идет...
А у вас такое эхо, как будто вы как раз в 100-метровом помещении находитесь.
Сейчас я перейду, чтобы было удобнее.
Да, спасибо. Да, если можно. Спасибо.
Да, алло?
Да, слушаем вас.
Угу. Ну, на самом деле тренд рынка, он, безусловно, в сторону уменьшения площадей, которые повышают самостоятельность людей за меньшие деньги. То есть мы говорим о том, что тренд именно касается, прежде всего, молодежи, угу, которая хочет получить самостоятельность, и уйти из-под контроля родителей, да, переселяясь в свое какое-то стартовое жилье. И для этого, в общем, не нужна очень большая площадь.
Так, а название уже есть, как вы думаете, у таких 11 квадратных,
ну, по сути, 11 метров квартир? Это мини-студия, я думаю, да.
А мини-студия это называется. Да, вот оно что. Скажите, а как это с Санпином коррелируется?
Ну, скорее всего, это все-таки будет не квартира, а что? Апартаменты. Апартаменты – это вот, на мой взгляд, пока единственный способ...
А, то есть там еще и ЖКХ будет дорогое, как в коммерческой недвижимости.
Да, там еще будут налоги такие же, как в апартаментах, поскольку они, на самом деле, на сегодняшний момент выше.
А, ну, подождите. Нет, а почему это вдруг будут апартаменты, а не жилые квартиры? То есть прописываться еще там нельзя будет? Да. Зачем тогда? А смысл тогда в такой квартире, если можно просто проще снять квартиру тогда побольше?
Ну, снять, наверное, это более мобильность да. высокая, потому что на сегодня, как мы не раз обсуждали, аренда сегодня стоит как минимум даже после снижения ставок на ипотеку в 2,5-3 раза дешевле, чем платежи за ипотеку, не считая самих платежей за квартиру. То есть только проценты по кредиту, да, они получаются в 2,5 раза дороже при ипотеке, чем при аренде. Поэтому на самом деле, на мой взгляд, безусловно, аренда в этом случае для мобильности более интересный формат. Другое дело, что покупка квартиры, покупка апартаментов, она, в общем, как-то фиксирует, может быть, какие-то амбиции, какие-то возможности сделать такой ремонт, который вам хочется в этой студии, да, то есть здесь есть нюансы. И второе, что таких маленьких квартир для аренды не так много, да, это, кстати, как раз наоборот, убитый старый жилой фонд. Были такие квартиры в 50-е, где кухня 2,5-3 метра.
Квартира была метров 20 хотя бы, а не 11.
Скорее.
Скажите, пожалуйста, Константин Николаевич, вот интересный момент. Я просто искала статистику по другим государствам, какие там нормы были. И даже у нас были нормы. Вот 2005 год, 18 квадратных метров общей площади жилья на одного члена семьи. Потом 42 квадратных метра на семью из двух человек. И на одиноко проживающего гражданина 33 квадратных метра. А по 18 это если больше двух человек живет. То как вот, я говорю, правда, с санпинами коррелируются вот эти вот 11-15 квадратных метров. Ну, то есть просто мы санпина больше не замечаем.
Я думаю так, что вот для жилья это будет проблематично отформатировать в проекте. Поэтому здесь это все-таки, мне кажется, единственный путь для застройщика – это апартаменты. Но апартаменты, они, к сожалению, уменьшают полезную площадь здания, которое, например, строится либо реконструируется под апартаменты, потому что считая это нежилыми помещениями, собственно говоря, существуют требования градостроительные о том, чтобы, например, было две лестницы, да, для всех апартаментов. То есть, если в жилом доме допускается одна лестница, в апартаментах их точно должно быть две. Естественно, площадь полезная теряется.
Понятно. Хорошо, а для молодежи вы говорите, туда, извините, даже девушку не привезти. Молодому человеку, который уважает себя и девушку.
Но вот как раз, наверное, для таких квартир нужно будет продумать общественную зону. То есть, грубо говоря, это не квартиры в том формате, который мы воспринимаем, где есть все, и кухня, и какие-то, будем так, гостиные, да, то есть раз этого ничего нет, то остается там только спальня, которая...
То есть одна кровать кинг-сайз, и все. Понятно.
Большой... Да, с отсутствием кухни как таковой, по сути.
Зачем,
да,
зачем есть,
она
действительно?
Она совсем маленькая. Но тогда должно быть общественное пространство, где люди, которые живут в этих маленьких квартирах, должны собираться где-то, используя кухню. И вот эти тренды, кстати, в Европе тоже есть. То есть, где создается, как в общежитиях ранее наших, такое общественное пространство, которое как раз удовлетворяет потребности.
Константин Николаевич, а не получается ли все-таки это все равно погоня за прибылью? Потому что, мне кажется, любой уважающий себя человек, если даже прочитает статистику по квадратным метрам, например, в Соединенных Штатах Америки, и увидит, что там, в общем, норма, это где-то порядка 60 квадратных метров. Жилье нормальное, чтобы чувствовать себя там человеком, а не клопом каким-нибудь.
Можно посмотреть на Японию, Китай.
Там много людей и мало места.
Да, согласен. Но надо понимать, что все-таки, когда мы сравниваем с Америкой, Америка это в основном большая часть, порядка 70% всего жилья, это территория домов.
Да.
То есть это не многоквартирные дома. Это дома, в которых живет семья, либо там, скажем, таунхаусы. Да? То есть, грубо говоря, это... Одна двухэтажная застройка, 70%.
Да. Понятно.
У нас наоборот. У нас 80% всего жилья – это многоэтажные, многоквартирные дома.
Угу. Все ясно. И хочется выжить из этого по максимуму. Спасибо, Константин. Константин Апрелев был с нами на связи. Вице-президент гильдии риэлторов России. Простите, Григорий из СПБ говорит, это шкаф-купе называется. У кого-то, наверное, гардеробные такие. В общем, можно предположить. 414-й, я вижу уже сразу, у вас фантазия разыгралась. Унитаз вместо тумбы под телевизор. 692-й говорит, так это общаги, в конце концов. Коммуналки. На самом деле это коммуналки. Так, ремонт, как ты хочешь, в 11 квадратных метрах. Ну, если я предполагаю, что если человек очень долго, например, живет с родителями или даже несколько поколений в одной квартире, может быть, он избежит в 11 квадратных метров. IJ задается вопросом, какое психическое здоровье будет у людей в таких квартирах. Так можно и на 6 квадратных метрах людей поселить. Так, Елена Сергеевна, смотрю на свою кухню 11 квадратных метров, не представляю, как там можно разместить туалет, душ, кухню, спальное место за 2,5 миллиона. Для какой-то все-таки молодежи. Туда даже девушку не перейдешь или просто с порога в постель. Тогда да. Так, Петр спал, сидя в шкафу, Геннадий Демьянов говорит. Будем спать стоя штабелями. Так, еще... А где вы видели кровать в 11 квадратных... Почему кровать? Просто как раз 11 квадратных метров. У вас тумба и кинг-сайз кровать. И все, и прекрасно. 15 часов новости. Оставим фантазии на потом, а сейчас информационный выпуск.